Анна Джейн. Игра с огнем. Мой идеальный смерч. Посвящается Вере Епловой. Огонь в сердцах — то искра небосвода, который воссиял закатом алым, неудержимая победа и свобода, луч света путником в лесу усталым. Огонь в глазах — то солнечные блики, нагретая в песках прибрежных медь, и даже тех, в чьих душах холод дикий, такой огонь не может не согреть. Огонь в руках — сердца то самых смелых, девиз которых — искренность и честь, пускай в любви и дружбе неумелы, зато неведомы им зависть, злость и месть. Но стоит помнить, раздувать чрезмерно огонь в руках, глазах или сердцах нельзя. Всего лишь шаг неверный, там, где горело пламя, будет прах. Резвясь с огнем, о ветер беззаботный, запомни, что ты можешь невзначай опасному пожару дать свободу, с ним вместе выпустив губительную хмарь. Пусть пламя лучше нежит, светит, греет, пожар, увы, совсем не то умеет. Небо успокоилось и больше не поливало дождем улицы, площади и проулки. Оно насухо выжатое, обессиленно висело над городом, приняв снотворное из тихого, успокаивающего шелеста миллионов листьев, с которыми играл ночной ветер. Во время грозы он восторженно скрипел качелями, гнул стволы и ветви деревьев, угрожающими порывами стучался в окна, а теперь словно выдохся и вполне миролюбиво гонял мусор и осторожно дул на лужи. Ему нравилось наблюдать за легкой рябью. В луже, крохотным морем разлитой в одном из дворов засыпающего города, рябь сменилась волнами и брызгами. По темной воде, рассекая ее мощными колесами, проехал черный внедорожник. Отражение света фонарей в дворовом море тут же обиженно задрожало, забор исказился, угол дома распался надвое. К шуршанию листьев добавился неторопливый глухой звук мотора. Миновав лужу, громоздкий автомобиль неспешно заскользил по мокрой дороге. Он подъехал к массивному пятиэтажному дому, окутанному после ливня, как и все прочие дома в округе, приползшим с реки липким туманом, и остановился около одного из подъездов. Выходить из внедорожника никто не спешил. В темном салоне с трудом можно было разглядеть силуэты молодой пары. На водительском сидении находился крепкий молодой человек, одна рука которого лежала на руле, а вторая свободно обнимала за плечо девушку, чьи светлые волосы были собраны на затылке в высокий хвост. Хотя свадьба у Насти и Федора должна была состояться совсем скоро, уже в июне, они все еще продолжали устраивать себе свидания, будто бы познакомились не 3,5 года назад, а на прошлой неделе. Будущие молодожены ездили в кино и в кафе, устраивали пикники и посещали боулинг-клубы, гуляли по набережной и по мосту влюбленных дураков и даже ходили в походы или ездили на горнолыжную базу. Правда, из-за того, что Федор постоянно был занят на работе, да и его невеста тоже без дела не сидела, в последнее время свидания проходили не так часто, как им обоим хотелось, можно даже сказать редко. К тому же молодого человека могли вызвать на службу не только во время прогулок или посещения кафе, но и посреди ночи, и он был обязан явиться по первому требованию. Бывало и так, что за ним приезжали во время законных выходных или отпуска, и даже тогда Федору волей-неволей приходилось подчиняться и уезжать на свою почти что секретную работу. «Останешься у нас?» — спросил Федор, приоткрыв окно и наслаждаясь прохладным воздухом, таким, который бывает только после ливня, в нем до сих пор еще витал свежий запах грозы. «Раз ты меня сюда привез, то явно останусь», — рассмеялась Настя, в этот момент большее удовольствие получающее от прикосновений, нежели от воздуха. «Ты же хитрый!»
«Совсем немного. Мама будет тебе очень рада», — сказал Федор с улыбкой, глядя на Настю.
«Ты уверен?» — заволновалась та, вспомнив, сколько времени на часах. «Я не поздно?»
«Естественно, уверен. Мама рада тебе всегда, а уж как я буду рад ночью, зайка!»
И он, замолчав, повернулся к невесте и осторожно коснулся широкой ладонью ее лица. Если бы рядом с этой парочкой находилась Маша, она бы с ума сошла от удивления. При ней брат всегда вел себя так, словно ему все еще было 15 лет. а сейчас был совершенно другим, заботливым, серьезным и взрослым. Надо сказать, любящие братик и сестричка Бурундуковы только и делали, что с детства задирались и обзывались, устраивали разборки и жаловались родителям, изощренно стуча друг на дружку. Правда, в уже чуть более старшем возрасте, когда Федька всерьез начал увлекаться боксом, ему часто приходилось защищать сестренку от местных хулиганов или от мальчишек, с которыми шумная и вредная маленькая Машка частенько ссорилась. Ей, видите ли, казалось, что они хотят ее обидеть, поэтому иногда она обижала первая. К тому же малявка, как ласково звал ее Федор, постоянно хвасталась всем, что у нее есть брат-боксер, который может здорово навалять и больно треснуть. В юношестве парня это сильно раздражало, ведь приходилось разбираться с пацанами, но сейчас, когда сестра вроде как стала девушкой, Федя был бы не прочь услышать из ее уст эту фразу вновь, только адресованную уже кому-нибудь из кавалеров. В том, что они у Маши есть или вот-вот появятся, Федор и не сомневался. Хоть прошло уже много лет, но отношения между братом и сестрой так и остались детскими. Кому-то они казались трогательными, кому-то глупыми, но за фасадом взаимного дурачества скрывалась прочная родственная связь, которая была сильнее многих. А еще Федор считал, что по-прежнему ответственен за сестрицу и продолжал ее своеобразно опекать. Машка назвала бы это «допекать», не упуская возможности лишний раз подколоть ее. Тогда она жутко злилась и раздражалась смешными тирадами, ну прямо как в детстве. Федора это очень веселило.
«Пойдем, Настасья», — предложил он. «Хорошо, что дождь кончился, можно будет прогуляться, если хочешь. Ты же любишь по темноте».
«С тобой не страшно, вот и люблю», — отвечала его невеста, озорно глянув на Федора. Парнем он был высоким, крепким, с таким нечасто связываются в подворотнях.
«Надо было сказать, что не со мной любишь, а меня любишь», — пробурчал тот.
Будущие молодожены уже собирались выйти на прохладную после дождя улицу, как Настя, вдруг чуть прищурившись, подалась вперед и сказала со смехом: «Ой, Федь, а это не твоя сестренка?»
«Машка? Где?»
Тут же стал вглядываться в темноту он. Насколько Федор помнил, Мария клятвенно обещала рассерженной матери, что все выходные будет готовиться к зачетам. «Да вон же, на мотоцикле с мальчиком!» — улыбнулась Настя. Около самого подъезда в свете ярко горящего уличного фонаря виднелся красно-черный мотоцикл, в котором Федька тут же признал Honda VFR. Мощный, но дорогой байк, стоивший раза в 3 или в 4 дороже его собственного внедорожника, кредит за покупку которого Федор выплачивал уже второй год. Первый раз с балкона он марку не разглядел, а теперь был удивлен, что у друга сестрицы такой дорогой личный транспорт. Да, это и вправду дружок их малявки.
«А, мотоциклист», — прищурившись, протянул он. «И снова я тебя вижу. Не поздновато ли для вас, малыши?»
Темноволосый высокий парень с широким разворотом плеч, которого Федор, хмыкнув, тут же мысленно прозвал сопляком, стоял к сидящим в авто спиной, а вот лицо Машки было хорошо видно. Она что-то выговаривала своему другу, а тот, касаясь то ее локтя, то ладони, то плеча, изредка склонялся к левому уху и что-то говорил. Волосы и одежда обоих, кажется, промокли насквозь, словно они долго гуляли под дождем.
Федька поморщился. Во-первых, он считал, что Мария не способна ни на какие проявления романтики, как не способен на глубокие душевные переживания австралийский кенгуру.
Сестра, впрочем, думала о нем то же самое. А во-вторых, Федор продолжал считать Машу совсем юной и наивной девочкой, вокруг которой крутится много подозрительных сопляков, в том числе и этот.
«А ничего, так у паренька фигурка», — продолжала с интересом разглядывать мотоциклиста Настя.
«Наверное, и личико должно быть милым».
В Бурундукове-младшем моментально проснулись собственнические инстинкты, передающиеся из поколения в поколение. «Эй, я почти твой муж, а ты пялишься на какого-то малолетку».
«Не на какого-то», — живо возразила Настя, — «а на друга твоей сестры и моей будущей заловки».
«Ну и что?» — уперся Федор, продолжая разглядывать парня.
Мотоциклист ему пока что активно не нравился.
Торчит почти в полночь с сестрой под их окнами, едва ли не в обнимочку. «Сейчас еще лапать начнет, вообще красота будет. Точно придется тогда идти парню милое личико фонарями украшать, не теми, что во дворе, другими».
«Как что?» — не поняла Настасья, дразня жениха. «А вдруг Маше он очень нравится? А есть в нем что-то обаятельное, жесты, что ли?»
«Ты что, по спине определила, что он обаятельный? На расстоянии?» — постучал пальцами по рулю Федька, подавляя в себе желание раз пять посигналить парочке и ослепить их яркими фарами. «Я понять не могу, что это за фрукт. Из богатеньких мажоров? Надо бы имя его узнать и действительно по базе пробить, кто таков и чем занимается».
«Ты совсем того! Ой, смотри, а он ей все время на левое ухо что-то говорит!» Явно развеселилась Настя, наблюдая за будущей заловкой и ее другом. «Знает, как найти подход к девушкам».
«Имеешь в виду полушарную асимметрию?» — вспомнилась Федьке из курсов по технологиям манипулирования, что правое женское полушарие отвечает за эмоции, и так как оно управляет левой стороной лица, то лучше всего говорить комплименты женщине или же петь колыбельную ребенку именно на левое ухо, чтобы активировать это самое правое полушарие.
«Так может, он этот, пикапер?»
«Да ну брось, Маша не такая дурочка, чтобы попасться».
«Именно что такая», — проворчал Федор. Наивность и врожденная недоверчивость каким-то мистическим образом одновременно уживались в его сестричке.
«Как мило они смотрятся! Молодцы ребята!» — вглядывалась Настя в Марию, которая смотрела снизу вверх в лицо парня, и на ее частенько недовольном или ехидном личике появилась нежная улыбка. Будущая родственница этой девушки с высоким хвостом на затылке нравилась и чем-то даже напоминала саму себя в юные годы.
«Э, парень, ты не обнаглел ли?» — полушутливо-полусердито сказал Федор, глядя, как высокий, потенциально красивый, по мнению невесты, хлыщ наклоняется к сестре с вполне явным намерением запечатлеть поцелуй. К счастью, этого не произошло. Маша и ее парень начали хохотать.
«Не, ну вообще, и он ее еще бурундучком называет. Я сам в их переписке видел».
«Нет, он мне определенно доверия не внушает».
«Федя, ну что ты как маленький? Мы ведь тоже у подъезда целовались», — мягко укорила жениха Настя. «И меня ты тоже по-разному ласково называл. Дорогой мой, не лезь в их отношения. И как тебе может не нравиться парень, если вы даже не знакомы?»
«Сейчас мы с ним и познакомимся», — тут же загорелись светлокарие, как и у Марии, глаза Федьки. Если бы Настя вовремя не схватила жениха за руку, он бы точно выскочил из машины, чтобы досрочно начать знакомство. «Федор», — строго велела она будущему мужу, — «оставайся в машине и не порть девочке свидание».
«А если он к ней приставать начнет?» — возмутился парень.
«Не начнет».
«Я что, по-твоему, этих малолеток не знаю? Сам таким был пару лет назад».
Нахохлился Федька, продолжая оглядывать скептическим взглядом Марию и хлыща. «Вот оно что!» — многозначительно произнесла ревнивая Настасья. «Ну-ка, расскажи мне подробнее, каким ты был».
«Да так, обычным, как все остальные в таком возрасте», — замялся Федька, и воинственность в нем поутихла. «Слушай, давай в супермаркет за тортиком съездим», — улыбнулся он во весь рот, совсем не горя желанием рассказывать невесте что-либо из буйного прошлого. «Ты же любишь сладкое, Настен?»
«Люблю», — сердито отозвалась та. «Поехали». «И мешать им не будем», — подумала про себя девушка. Федор еще раз окинул взглядом мотоцикл, запоминая номер, решил пробить его на досуге, чтобы побольше разузнать о парнишке, при условии, конечно, что этот недешевый байк принадлежит ему. Больше он не пытался познакомиться с парнем младшей сестры, по крайней мере, этим вечером. Внедорожник уехал прежде, чем Чип и Дейл, не сдержавшись, решили, что на прощание весьма неплохо будет вновь поцеловать друг друга. Ветер продолжал колыхать листву, заставляя шептать одной ей понятные слова, а заодно растрепал светлые пряди девушки и запутался в темных волосах обнявшего ее юноши. Не забывал он и о рябе в луже, в которой продолжали безмолвно отражаться огни. Но не успели утихнуть миниатюрные волны, вызванные колесами тяжелого внедорожника, как появились новые, от колес совсем другого автомобиля. На место машины Федора подъехала другая, дорогая серебряная иномарка, бесшумная и плавная, похожая на коварного, умеющего выждать жертву хищника. И если бы кто-то заглянул в ее окна, то не смог бы никого увидеть, тонировка надежно прятала тех, кто был в салоне.
«Это она!» «Это точно она», — произнес в микрофон телефонной гарнитуры человек, сидящий за рулем, глядя на Машу и Дэна. «Я все проверил, как только услышал про...» Собеседник резко перебил его, вынудив замолчать.
«Да, брат, я не промахнусь», — произнес он спустя полминуты. «Да, я постараюсь все сделать правильно».
«Чертов кретин, твою же мать!»
Сорвал с себя гарнитуру парень, как только звонивший отключился, и с яростью бросил на пустое сиденье рядом.
«Зачем я это сказал? Почему я? Именно сейчас?»
Он нервной силой провел пятерней по лбу и волосам, словно пытаясь убрать их назад, и вдруг неожиданно ударил по рулю кулаком. После пару минут парень посидел с закрытыми глазами, пытаясь успокоиться, а затем, резко нажав на газ, уехал в неизвестном направлении. Дэн и Маша не обращали внимания на разъезжающие туда-сюда автомобили, они были заняты собой. Вернее, друг другом, фея и человек-ветер. А небо так и продолжало спать, укутавшись в одеяло из облаков. Когда я открыла дверь квартиры, я очень надеялась, что мама, жаворонок по натуре, уже спит. Но нет, она ждала меня в полутемной прихожей, закутавшаяся в теплый халат и очень недовольная. В гостиной работал телевизор, негромко раздавался голос ведущего полуночных новостей. Кажется, никого кроме нее дома не было. У папы, наверное, как всегда, образовалось что-то срочное на работе. Братишка тоже куда-то пропал. Одно лишь коте вылезло из шкафа, чтобы встретить хозяйку. Оно умильно смотрело на меня и облизывалось. Наверное, только что отужинала, вернее, отполуночничала. Я зачем-то помахала ириски, и в зеленых немигающих глазах появилось вполне закономерное удивление. Мол, ты чего, хозяйка, я и на кис-кис отзываюсь изредка, мне тебе что, лапой помахать в ответ или хвостом? Мне почему-то хотелось улыбнуться. Такое хорошее настроение было, хотя я понимала, что сейчас большой огненный дракон в лице мамы настигнет бедного несчастного орленка, чтобы задать ему хорошую трепку или съесть.
«Пришла?» — не слишком любезно поинтересовались у меня.
«Пришла? Привет!» — включила я в прихожий свет. Мама, увидев меня, ахнула и уперла руки в боки.
«Что за вид, Мария? Ты почему вся мокрая? Под дождем, что ли, бегала? Да ты с ума сошла?»
«Случайно попала под дождь. Мам, все в порядке», — неуверенно улыбнулась я и принялась разуваться. «Хорошо, что она меня в другой кофте не видела насквозь промокшей».
«В порядке? Немедленно переодевайся и чай горячий выпить не забудь с медом, чтобы не простудиться. Ты где была так долго, красавица моя?»
«В библиотеке. Я же говорила, что туда иду». Вместо того, чтобы состроить смиренное выражение лица, я вдруг опять беспричинно улыбнулась, глядя в пол, а потом, испугавшись, прикрыла губы кулаком. Как же на душе хорошо.
«В библиотеке?» — подозрительно спросила мама.
«Да, сидела там допоздна, готовилась к зачету», — почти пропела я. До сих пор это странное легкое пьянящее головокружение, такое приятное, как поцелуи под дождем.
«Допоздна? Что ты мне лапшу на уши вешаешь, библиотека по субботам до 7 часов работает!»
Разоралась на меня мама тут же. Ох, и зла же она на меня была. Я бы на ее месте тоже злилась. Кому приятно, когда так нагло обманывают?
«Это в какой такой библиотеке ты сидела? В реальной? Из другого измерения?»
Это она моих фэнтези-книг начиталась, вот и говорит так. «У нас все книжки на двоих. Папа с Федькой только смеются. Один вообще почти не читает, второй только научную фантастику». «Да там ночное отделение есть», — пробормотала я, — «чтобы за деньги ночью заниматься».
«Да ты что, какая библиотека прогрессивная стала?»
Меня таки окатило волной родительского гнева, смешанного с беспокойством.
«Я ей звоню-звоню, а она трубку не берет».
«У меня звонок был отключен», — виновато сказала я, — «прости».
«Маша», — сердито посмотрела на меня мама, которая явно была не в духе.
В очень большом не в духе, который плавно перерастал в драконизм, профессиональную болезнь многих мам, беспокоящихся о своих непутевых отпрысках.
«Немедленно отвечай, где и с кем ты была».
«Мам, в библиотеке, в ночном отделении. Потом, правда, одногруппницу встретила, мы с ней немного погуляли и под дождь попали. А с телефоном так получилось глупо».
«Да у тебя все по жизни глупо да нечаянно получается. У твоего отца такие проблемы, у нас кадровые перестановки, у Федора скоро свадьба, все стоят на ушах, а ты делаешь, что хочешь, и в ус не дуешь».
Еще больше завелась мама. «Ага, Я, видимо, стала катализатором ее плохого настроения. «А где, кстати, папа?» — попробовала я перевести разговор, но я не манипулятор Смерчинский, у меня этого не получилось.
«У него срочный оперативный выезд, и не заговаривай мне зубы!»
«Ну-ка, ну-ка, неужели ты связалась с плохой компанией, или...»
«Ты что, мама?» — округлила я глаза. «Какая плохая компания? Я же говорю, одногруппницу встретила».
«Ну да, новая компания тебя не испортит, это сделаешь ты. И переоденься уже, наконец, не стой в мокром». Я покорно прошествовала в свою комнату и облачилась в домашнее. Состояние легкого полета меня так и не покидало. Однако, когда я вышла из своей комнаты, чтобы помыть руки, вновь была атакована.
«Думаешь, я не знаю, с кем ты была?» Мама окинула меня тяжелым взглядом.
«С кем же?»
«Да, с кем же?» — вопрошали зеленые глаза Кате. Ему было просто любопытно.
«Со своим другом!» — торжественно произнесла она. «А мне наврала, что ушла готовиться к зачету в библиотеку».
«Она нас видела из окна? Или ей уже соседка нажаловалась с первого этажа?» «Вот я непредусмотрительная...»
А вот это стрёмно, что мамочка так думает. Больше всего она терпеть не может ложь. Ух, и достанется же мне сейчас.